Разница шли ходка днем и ночью без остановок. Для этого вперед на один конский переход под сильной охраной высылались кони, кормились, и на них отдохнувших пересаживались казаки. Уставшие тоже кормились, налегке обгоняли войско и опять ждали, чтобы вести казаков дальше. Казаки с коней переходили в струги, отсыпались и снова садились на коней. Громада стремительно двигалась на юг, на Астрахань. В войске царила трезвость, за этим следили сотники и саулы. Никто, и атаман тоже, не имел права выпить, хоть вина везли с собой много. Степан со всеми вместе переходил с коня на струг, наскоро ел, спал и опять садился на коня. Был он серьезен в эти дни, не кричал, не ругался. Так всегда было, когда он терял дорогого человека. Так было, когда он потерял в Персии Сергея Кривого. Как-то под вечер атаман ехал рядом с Матвеем Ивановым. Разговорились про смерть. Совершенная внутренняя свобода Разина, постоянная работа ума, беспокойная натура, силы, которые сшибали его с мыслями трудными, неразрешимыми. То он не понимал, почему царь – царь, то злился и негодовал, как это – люди могут быть подневольными, но при этом живут, смеются, рожают детей. То он вдруг перестал понимать смерть. Человека нету. Как это? Совсем? Для чего ж все было? Для чего он жил? Смерть. Да что это? Что? Степушка, посмеялся Матвей, покойников на земле больше, чем живых. Хреновины, выходит, Матвей. Одни черви и живут на земле. А мы для чего? Для прокорма ихнего. Выходит так. Тьфу! А что ж? А чего ты мне про Бога-то плел? Я забыл. Ну-ка, расскажи толком. Я, знаешь, иконку одну видел в Соловцах, Божья Мать. Я ее всю понял, всю в башку взял. Не знаю, как тебе сказать, понял. Сидит хорошая душевная христианка, как моя мать. Я на нее залюбовался, по теперь ее помню. Ну, стало быть, верю я. Это не то, Степан Тимофеевич.
Что же? А ты как хотел верить?
Матвей пристроил шагать своего конька к шагу Разинского. Полюбить я его хотел, Бога-то. Не мог, не дано. Весь, видно, грехами изъеден, как лисина трухлявая. Где ж тут полюбить? Чем? А любви нет, нету и веры. Один обман. Я вон на горбатый-то оженился, и что? Ни себе радости, ни и ей тоже мука. А ведь тоже хотел полюбить. Вот где никто не любит, а я буду, душу ее буду любить.
Ну и как? Со смехом спросил Степан.
Не мог. Кожилился, кожилился, нет. Нету моих сил на то. Сбежал. Все бросил, и куда глаза глядят. Там и бросать-то. Бобылья. Нет, брат, душу не обманешь. Они приотстали от других. Никто не мешал разговаривать. И не странно им было. На высоченном берегу Волги, верхами, глотая пыль, поднятую передними, вести этот углубленный разговор. Но Степану было интересно, и Матвею интересно.
Ну, а как с Богом-то, хотел понять Степан?
Тоже не мог полюбить. Ведь полюби я, я бы и знал, как жить. А не могу. Думы черные в голову лезут. Думаю, да сам он, боярин добрый бог-то, любит, что перед ним только стелились. А он поглядит, помочь тебе или нет. Он еще подумает. От таких-то богов на земле деваться некуда. Вот ведь думы какие. Разве так можно?
А царя за что не жалуешь?
Что? Матвей, когда не знал, как ответить, переспрашивал, собирался с мысли.
Царя за что не любишь? Глухой, что ли?
А ты?
Я тебя спрашиваю.
А мне интересно, как ты скажешь.
Хитрый ты, Матвей. Все мужики хитрые.
А ты не хитрый?
Чё ты заладил, а ты, дятел? Я тебя спрашиваю.
Ты тоже хитрый, Степан. Может, так и надо.
Где это я хитрый?
Да с царем с тем же. Не жалуешь и ты его. А как надо людей с собой подбить, говоришь, я за царя. За царя. За волю уж, Степан, прямо, не кривить бы душой. Ну, опять же, не знаю, тебе видней. Погано только. Как-то все вроде и доброе дело люди собрались делать, а без обмана никак. Что за черт? За житуха такая. У нас, что ли, у одних так, у русских? Ты вон татарей знаешь, калмыков. У их-то как же?
«Как я их знаю!» – в раздумье не сразу откликнулся Степан. Степану неохота было говорить про это. Велика эта штука – людей поднять на тяжкое дело долгой войны. За волю, за царя тоже за волю. Но пусть будет за царя, лишь бы смелей шли, лишь бы не разбежались после первой головомойки. А там уж не их забота. За волю-то не шибко вон поднимаются мужики-то. На бояр да за царя. Так уж не втерпешь им перед царем ползать. И нет такой головы, которая растолковала бы, зачем это людям надо. Такой же ведь человек баба родила, стал думать слух Степан. По что так повелось? Посадили одного, и давай перед ним на карачках ползать. Во! С ума, что ли, посходили? Зачем это? Царь! Что царь? Ну и что?
Дьявол знает. Бояться. А тому уж вроде так и надо. Вроде уж он и не он, и до ветру не под себя ходит. Так повелось. А небось, перелобанить хорошо поленом, так и ноги протянет, как я, к примеру. Степан глядел вперед, как будто не слушал. Матвей смолк.
«Ну?» – спросил Степан.
«Что?»
«Перелобанить, говоришь?
Пример это я тебе. Такой же человек, мол, тоже туда же дорога, к червям. А вот видишь, что делается?»
«Да.
Да и шо, если пример-то выбрать почижельше, осиновый, а?»
Засмеялись.
«А что, Никон?» – спросил друг Степан с искренним и давним интересом. «Глянется мне этот поп. Хватило же духу с царем полаяться, а? Как думаешь про его?»
«Ну и что?»
«Как же, молодец, а к нам не склонился, хрен старый. Тоже, видать, хитрый.
Зачем ему? У него своя смета. Им, как двум медведям, тесно стало в берлоге. Это от жиру, Степан. Один другому нечаянно на мозоль наступил. Ты бы еще царя додумался с собой подговаривать.
Нет, я таких стариков люблю. Возьму вот и объявлю. Никон со мной идет». «А?
Зачем это?» – удивился Матвей.
«Так, народ повалит, мужики, патриарх
Самый высокий поп, как старик говорил. Мужики смелей пойдут. Матвей молчал. Что молчишь?
Делай, как знаешь. А ты как думаешь? Опять ведь за нож схватишься.
Да нет, что я, живодер, что ли?
Дурость это с Никоном-то. Народ повалит. Эх, как знаешь ты народ-то. Так прямо кинулись тебе мужики. Узнали, Никон идет. Тьфу! Поднялся волю с народом добывать, а народу ты не веришь. Мало мужику, что ты ему волю посулил. Дай ему еще попа высокого. Ну и дурак. Пойдем волю добывать, только я тебя попом заманю. Нет, Степан, ни царем, ни попом не надо обманывать. Дурость это.
Сеть! Заговорил. Степан уставился на Матвея строгим взглядом. Много. Ворох сразу вывалил. Умник.
Матвей, недолго думая, подстегнул Меренка и отъехал вперед и скрылся в рядах конников. Войско Разина стало на урочище жареные бугры. В ночь изготовились штурмовать Астрахань. А уж и кралась ночь. Темнело. Степан был спокоен, весел даже, странен, костров не велел зажигать, ходил в потьмах с Исаулами среди казаков и стрельцов, негромко говорил: «Ну-ну, страшновато, ребята, кому еще страшно?» Из тьмы откликались, весело тоже, негромко: «Да ну уж, батька, чего? А стен чего? Подушками, что ли, оттуда кидаться будут? Это вы не храбритесь пока. Можно гриб съесть. Бог даст, батька. Бог даст, ребятушки, Бог даст. Оно и обмирать загодя негоже, правда. Знамо, стены высокие, но мы лазить умеем. Так?» То ли понимал Степан, что надо ему вот так вот походить среди своих, поговорить, то ли вовсе не думал об этом, а хотелось самому подать голос и только послушать, как станут откликаться. Но очень вовремя он затеял этот обход. Очень это вышло хорошо, нужно. Голос у Степана грубый, сильный. А когда он не орет, не злится, голос его родной, умный, милый даже. Он вроде все подсмеивается, но слышно, что любя, открыто, без никакого потайного обидного умысла. Красивый голос, вся душа его в нем, большая, сильная. Где душа с перевивом, там голос непростой, плетеный, там тоже бывает красиво, но всегда подозрительно. Только бесхитростная душа слышится в голосе ясно и просто. «Ну, все готово?» – спросил Степан Исаулов, когда вовсе стемнело. Они стояли кучкой на краю лобастого бугра. Внизу из мокрой долины тянуло сыростью. Мирно квакала люгушня. Готово. Ночка-то подгодила. Степан помолчал, подышал вольно волглым воздухом болотца и стал рассказывать свой замысел. Говорили все тихо, спокойно. «Мы с тобой, Иван, пойдем Болдинской протокой. Федор с Васильем прямо полезут. Из протоки мы свернем в Черепаху».
«Углядеть ее, Черепаху-то», — сказал Иван.
«Пошли вперед, кто знает, он нам мигнет огоньком».
«Ну?»
«Из Черепахи мы с Иваном заплывем в Кривушу. Там не промажем, там я знаю. И мы окажемся с полуденной стороны городка. Нас там не ждут. А вы, Василий Федор, как подступите к стене, то молчите пока, а как услышите наш нечай, валите шумом. Где-нибудь да перемахнем. Раньше нас только не лезьте, надо со всех сторон оглушить. С Богом, ребята, возьмем городок, вот увидите». Тягучую тишину ночи раскололи колокола. Зазвонили все звонницы астраханские. Казаки пошли на приступ.
«Дерзайте, братья и дети! Дерзайте мужественно!»
Громко говорил воевода, окруженный стрелецкими головами, дворянами, детьми боярскими, подьячьими приказными.
«Дерзайте!»
— повторял воевода, облекаясь в панцирь.
«Ныне пришло время благоприятное за великого государя пострадать. Доблестно, даже до смерти, с упованием бессмертия и великих наград за малое терпение. Если теперь не постоим за великого государя, то всех нас постигнет безвременная смерть. Но кто хочет в надежде на Бога получить благо и наслаждение со всеми святыми, тот пострадает с нами в эту ночь. И в это время, не склоняясь на прещение богоотступника Сеньки Разина...»
Это смахивало у воеводы на длинную молитву. Его плохо слушали. Вооружались кто как, кто чем. Воеводе подвели коня, крытого попоны. Он не сел, пошел пешком к стене. Коня зачем-то повели следом.
«Дерзайте, дети!» — повторял воевода.
«Рады служить великому государю веру и правдою, не щадя живота, даже и до смерти!»
Как-то уж очень спокойно откликнулся глава стрелецкий Иван Красулин.
«Куда он ударил, разбойник?»
«На Вознесенские вороты».
«Туда, дедушки, дерзайте!»
Трубили трубы к бою, звонили колокола. Там и здесь слышалась стрельба, и нарастал зловещий шум начавшегося штурма.
«И ночь-то выбрали воровскую, низги не видать! Жгите хоть смолье, что ли!» – велел воевода. «Смолья!» – подхватили во тьме разные голоса. У Вознесенских ворот была стрельба с обеих сторон, но не особенно густая. Казаки за стеной больше орали, чем лезли на стену, хоть и корячились с лестницами. Лестницы отталкивали со стены рогатинами.
«Да сюда ли он ударил-то?» — крикнул Михайло Прозоровский брату. «Обманул ведь нас! Да растуды твою!» Младший Прозоровский чуть не плакал. «Обманули! Обманули ведь нас!»
«А куда же? Куда ударил?» – растерялся старший Прозоровский.
«А там? Что за шум?
Где?»
– тоже закричал зло первый воевода. «Да там-то, там-то вот! Эх, как детей малых!»
Судьба города решалась там, куда показывал младший Прозоровский, в южной части. Там астраханцы подавали руки казакам и пересаживали через стены. Там местами шло братанье. Один упрямый пушкарь, то ли не разобравшись, то к чему, то ли из преданности тупой, гремел и гремел из своей пушки подошвенного боя в толпу под стеной. Туда к нему устремилось несколько стрельцов, и пушка смолкла. Пушкаря прикончили возле пушки.
«В город, братцы!» – кричали весело. «Вали! Эх, любо этак-то городки брать! Эх!
А где батька-то?
В городе? На месте, батька! Вали!»
Но у Вознесенских ворот продолжалась пальба, и теперь уж бесперебойная, яростная. Казаки упорно лезли на стену. На них лили кипяток, забрасывали камнями, осыпали пулями. Они все лезли. Лестницы не успевали отпихивать. Вдруг в самом городе пять раз подряд выстрелила вестовая пушка. Ее голос знали все. И со всех сторон послышалось заполошное «Ясак! Ясак!» То был крик о пощаде. Кричали астраханцы. Город сдавался.
«Обманули!» — заплакал молодой Прозоровский. «Там уж пустили их, а здесь глаза отводят! Эх!
Сдаю город!» — громко закричал стрелецкий голова Красулин. «Давай, как говорили!»
Это был не крик отчаяния, а, так все поняли, сигнал к избиению начальных людей. Только воевода, охваченный жаром схватки, обозленный изменой, не понимал, что творится рядом с ним,
«Стойте, ребятушки!» – кричал воевода. «Стойте насмерть! Сражайтесь мужественно с изменниками! Зато получите милость от великого государя здесь, в земном житии! А скончавшихся в брани ожидают вечное благо вместе с христовыми мучениками!»
В это время сзади подбежали первые казаки, и началось избиение жестокое при огнях. Младший Прозоровский ринулся с саблей навстречу казакам, но тотчас был убит наповал выстрелом из пищали в лицо. Дворяне приказные одни бросились на утек, другие сплотились вокруг воеводы, отбивались. Однако дело их было безнадежно. Наседали и казаки, и стрельцы. И стали еще прыгать сверху со стены казаки Уса. Они сбили преграду на стене и сигали вниз, где кипела рукопашная, и полосовались саблями.
«В Кремль!» – велел воевода. «В Кремль! Пробивайтесь!»
Но его ударом копья в бок свалил Иван Красулин. Голова стрелецкий, пробившийся к нему с несколькими стрельцами. На Красулина кинулись было дворяне, но казаки быстро взяли его в свои ряды и сильно потеснили приказных, дворян и немногих верных стрельцов. Прибывало казаков все больше и больше. В суматохе не заметили, как верный холоп поднял воеводу и вынес из свалки еле живого. Было еще одно спасение – Кремль. Туда и пятились, отбиваясь, наиболее отважные дети боярские, дворяне и военные иностранцы. В Кремле можно было запереться. Но уже немного оставалось и их, наиболее отважных и преданных, когда появился Степан. Он был весь в горячке боя, потный, всклокоченный, скорый, прихрамывал. Прострелили на южной стене ногу, мякоть. «В Кремль!» – тоже велел он. «Скорей, пока там не заперлись! Иван, останься добей этих! В Кремль! К утру надо весь городок взять! Не оставайте!» И повел большую часть казаков к Кремлю. Стреляли по всему городу. Во многих местах горело, тушить пожар никто не думал. Сопротивление оказывали отдельные отряды стрельцов, отрезанные друг от друга. Не зная положения в городе, слыша только стрельбу. Бой длился всю ночь, то затихая, то вспыхивая где-нибудь с новой силой, особенно возле каменных домов и церквей.